симптоми. Так. Вялий. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Всех приветствую, дорогие друзья. Сразу координаты эфира. СМС-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 948. Телеграм-канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Смотрите, задавайте вопросы. А тема эфира сегодня — рак молочной железы. Мы периодически берем эту тему, потому что, к сожалению, этот рак очень ням-ням-ням. На первых местах он в рейтинге, к сожалению, в таком жутком, страшном рейтинге у женщин по выявляемости и по прогнозам не очень хороших. И, в общем, более подробно, конечно, расскажет наш дорогой гость, который на связи с нашей студией, врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев, наш друг. Андрей Львович, здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Вот сразу, может быть, какие-то новости есть в лечении рака молочной железы, потому что чего-то всегда происходит у нас в мире, вы же общаетесь со всеми врачами, что-то новое появляется, новые методики выявление и вообще лечение его, конечно же.
Да, в принципе, конечно же, вся эта история не стоит на месте и динамично развивается. Онкология вообще одна из наиболее динамично развивающихся отраслей современного здравоохранения. И в моей профессии постоянно меняются алгоритмы, принципы, подходы к лечению тех или иных заболеваний, слава богу. Даже на моем профессиональном веку, который, там, с одной стороны, уже достаточно долг, там, 25 лет я в профессии, с другой стороны, в общем, это мне показалось достаточно быстро все пролетело, но то, как лечили людей, там, условно, 10-15 лет назад, и не только с раком молочной железы, но и с другими опухолями, и то, что происходит сейчас, это, конечно, разница колоссальная. И результаты лечения становятся в разы лучше. И если по другим нозологиям все-таки меняются в основном принципы лекарственной терапии, потому что какие-то хирургические подходы они устоялись достаточно давно, и скорее изменения связаны в том, что появляются какие-то новые препараты, новые лекарственные агенты для лечения именно диссеминированных форм различных заболеваний, то в случае именно с злокачественными опухолями молочной железы последние, наверное, лет 5-10 изменились и хирургические подходы как раз в сторону уменьшения, в сторону каких-то органосохранных операций. Мы все помним вот этих вот женщин с большими раздутыми руками, которые оперировались там 20-30 лет назад. И вот они ходят с вот этим ужасным рубцом на груди, с отечной рукой, и ничего с этим не сделаешь. Понятно, что сейчас, в общем, так не делают, а если кто-то продолжает это делать, то это категорически неверно. Но надеюсь, что мы обо всем этом с вами сегодня поговорим.
Да, мы со статистики будем начинать. Что там у нас с выявляемостью? Какие в основном стадии выявляют все-таки? Мы, конечно, уже говорили, что до сих пор приходят и третьи, и четвертые, и запущенные. Причем даже, казалось бы, да, люди, которые прекрасно все знают, все, что происходит в организме, наблюдают, но все равно с такими, с разлагающимися уже приходят, извините меня, тканями.
Ну, рак молочной железы – это наружная локализация, поэтому здесь несколько проще. Хотя мы достаточно часто наблюдаем ситуацию, когда женщина видит проблему, когда женщина знает о проблеме, но тянет до последнего и приходит чуть ли не на стадии распада уже на опухоли. Но, тем не менее, в этой нозологии процент все-таки постановки диагноза на ранней стадии несколько выше, чем при опухолях, условно, внутренних локализациях. Что касается статистики, то по-прежнему она тревожная в мире. Не берусь утверждать о вот такой максимальной свежести и актуальности этих цифр, но, насколько я помню, порядка 1 000 000 случаев ежегодно регистрируется этого заболевания. И по-прежнему рак молочной железы – это номер один заболевание для женщин. по-прежнему оно с отрывом лидирует среди всех других злокачественных опухолей.
Причем для совсем молодых женщин. Помните, мы с вами говорили, когда тут некоторые раки, они в основном пожилого возраста, правильно? А тут вот и молодые совсем девчонки, которые даже не рожали.
Ну, статистически, безусловно, все-таки рак молочной железы, надо сказать, появляется чаще у пожилых женщин, если мы берем в целом, да, в популяции. Но если для других опухолей, там, условно, желудочно-кишечный тракт, там, поджелудочной железы и так далее, все-таки рак у молодых людей – это такая казуистическая редкая история, то здесь она тоже встречается, и встречается достаточно часто. Но, кстати, вот этот вот статистический рост некой заболеваемости, который сейчас фиксируется по раку молочной железы, во многом объясняется увеличением продолжительности жизни в целом людей в популяции. Uh-huh. Так вот, люди стали жить дольше, то у них просто вот статистически более вероятно выявление и этого заболевания тоже.
А вот все-таки такой момент по поводу самодиагностики. Вот, Андрей Львович, приходит уже, например, на прием, да, с поставленным диагнозом пациентки, которые, в общем-то, обращали на себя внимание, либо это случайная находка?
Ну, в общем, бывает и так, и так. На самом деле, все-таки сейчас некая культура обследования молочных желез, она присутствует, по крайней мере, наших с вами соотечественников, и женщины все-таки вот они знают, они могут не делать УЗИ брюшной полости или какие-то там эндоскопические оценки, но знают, что вот к мамологу и гинекологу, ну, они все-таки должны сами себя отвести в обязательном порядке. И благодаря этому все-таки на достаточно ранних стадиях это выявляется, и наши коллеги, мамологи, врачи, которые даже не занимаются лечением именно онкологических заболеваний, но на первичном обследование нам ставит подозрение на наличие той или иной проблемы и отправляет этих пациентов уже к нам, а дальше мы начинаем разбираться. Либо это действительно случайная находка, когда женщина самостоятельно у себя обнаружила какое-то образование, либо там партнер женщины вдруг внезапно сказал, что что-то я у тебя там почувствовал не то. Тоже таких обращений достаточно много, и, слава богу, значительная часть их оканчивается ничем. Это оказывается какая-то доброкачественная фиброаденома, либо там какие-то иные кисты, там, прочие ситуации, которые не требуют лечения, а требуют только активного наблюдения. Но и часто выявляется рак.
Вот так вот. Тут, кстати, по поводу фиброаденома сразу вопрос. Видите, уже подготовились. Ну и в прошлый раз у нас переживают девчонки, и правильно делают и женщины. Можно ли принимать кок при наличии фиброаденома? Читал, что это может перерасти в рак.
Что такое кок?
Оральные контрацептивы.
А, господи.
Андрей Львович, все нормально, вы не гинеколог, поэтому я расшифрую.
Ну, глобально, да. Глобально одно другому не противоречит совершенно. И более того, вот по поводу фиброаденома надо четко понимать, что обычная нормальная вот фиброаденома, она не злокачисляется, она не малигнизируется. И не нужно сразу вот этих вот молодых девочек пугать, хватать, тащить в операционную, отрезать им что-то. Показанием для хирургии является либо быстрый рост, либо какие-то болезненные ощущения, которые не проходят на фоне консервативной терапии. Но само по себе наличие фиброаденома является основанием просто для ее наблюдения. И зачастую наши, ну, не совсем честные коллеги вот таким образом играют на страхе пациентов и делают то, что не нужно. Так вот, я еще раз говорю, если вдруг вы пошли куда-то, и вас нашли фиброаденому, говорят, срочно оперироваться, а она превратится в рак, я настоятельно рекомендую сходить к еще одному доктору и посоветоваться.
Вот, мы всегда про второе мнение говорим. Кстати, как часто женщинам нужно обращаться, ну, вот вообще к врачу, к маммологу, с какого возраста? Давайте все напомним эти моменты. А, профилактическое УЗИ молочной железы, как часто делать? Если ничего не беспокоит, мы сейчас говорим. Про наследственность, если нехорошая. Вот мы даже вот сейчас с Юленькой с нашей говорили, да, у нее у мамы рак молочной железы был. Как вот часто в таком случае обследоваться? Ну и вообще маммография. Тут, слушайте, вот вопрос. У меня многие знакомые мои, 35-летние девчонки, говорят, слушай, лучше бы сейчас уже, наверное, делать, не хочется 40 с чем-то лет делать, а вдруг там что-то можно пропустить, потому что рак молочной железы, к сожалению, среди моих знакомых у троих человек, которые сейчас лечатся, молодых девчонок, я не знаю, ну вот такая вот вещь происходит в нашей жизни. Вот, давайте про вот это профилактические моменты поговорим.
Ну, если вас ничего не беспокоит и ваши риски не превышают общепопуляционные, то ходить к маммологу надо ровно с той же частотой, как вы ходите к гинекологу. А, то есть там раз в год, раз в полтора. И, ну, если не, это просто вот, визит без каких-либо дополнительных жалоб. А если же есть факторы наследственные, или если есть что-то беспокоит, конечно, частота меняется. И по поводу наследственности, здесь вообще надо сказать, что рак молочной железы – это то заболевание, у которого есть доказанные наследственные факторы, конкретные мутации. Это не только БРК, еще ряд других параметров. Но надо понимать, что если вы сдаете эти анализы, и у вас выявляется наследственно-ассоциированный рак, да, необходима консультация генетика, который, собственно, говорит вам о вашем риске, потому что, опять же, он тоже может быть разный в зависимости от тех или иных мутаций, тех или иных комбинаций. И если этот риск высокий, в ряде случаев обсуждается даже профилактическое удаление как молочной железы, так и яичников. Но если даже несмотря на наличие ближайших родственников этих мутаций нет, то ваши риски, они примерно сопоставимы с общепопуляционными. И по этому поводу тоже избыточно переживать не нужно. Но то есть, если у ближайших родственников по женской линии вдруг встретился рак молочной железы, что само по себе не такая редкая история, то это не значит, что у вас он тоже обязательно будет. Но быть начеку нужно, безусловно.
Угу. УЗИ, маммография?
Но это зависит от возраста. Сейчас, на самом деле, современные ультразвуковые аппараты дают нам практически тот же объем информации, что и маммография. В принципе, рекомендуется там, до 30, условно, там, 5-40 лет обходиться УЗИ и дальше маммографии. Но на самом деле это такая условная грань. И зачастую мы, на самом деле, получаем информацию там, с ультразвуком. А если есть необходимость, делаем, допустим, МР-маммографию и получаем ровно тот же объем информации о состоянии пациентки.
А, кстати, почему вот снимки до сих пор многие все хранят и там где-то в поликлиниках делают, вы храните до следующей, например, да, маммографии снимок? Почему это нужно делать? Что там сравнивают?
Удивительно не то, что их все хранят, а то, что их никто никогда не сравнивает.
То есть они там пылятся дома где-то лежат, но вообще никому не нужны, получается.
Так надо. Так надо. Да, для порядка.
Слушайте, Андрей Львович, тут по поводу мастопатии вопрос. Может ли он перерасти в рак? Она, мастопатия.
Нет, мастопатия. Мастопатия вообще такой условный термин.
А что это такое вообще
мастопатия? Ну, это вот некое патологическое состояние там, молочной железы, не связанное с онкологическим процессом. Там фиброзно-кистозная мастопатия, то есть та или иная трансформация ткани, но она, во-первых, практически у подавляющего большинства пациенток старше определенного возраста развивается и сама по себе не является абсолютно предраковым заболеванием, хотя, в общем, тоже может беспокоить в каких-то случаях.
Так, следующий вопрос. Здравствуйте. Каждый год прохожу план обследования после мастектомии груди, рак. Набор анализов известен. Кровь, УЗИ и т.д. В этом году онколог не назначил биохимию крови, говорит лишнее. Пожалуйста, прокомментируйте. Екатерина, Москва. Вообще так очень как-то странно. Вот что он не назначил.
Ну, я вам честно могу сказать, что Меня скорее интересует в плане скрининга назначения биохимии, потому что, ну вот что мы там хотим увидеть?
Так.
Действительно, ну вот есть такая история, когда вот есть определенные рекомендации, которые меняются из года в год, и их следует. Но изменения в биохимических показателях, это подразумевает ситуацию, когда мы говорим уже о грубых нарушениях работы органов и систем. Если идет речь о грубых нарушениях работы органов и систем вследствие онкологического процесса, это значит, что речь идет уже о реально запущенной какой-то онкологической ситуации. Если у пациента есть возможность только сдать анализы крови и не сделать какой-то элементарный чекап, то да. Но более того, конечно, контроль анализов крови в принципе необходим. Но в контексте здесь контрольного обследования при раке молочной железы, по большому счету, достаточно информации, которую мы получим от УЗИ, от рентгена, от иных методов инструментальной оценки. И если там все норм, ну, тогда да.
Угу.
Опять же, в контексте именно онкологической ситуации, что не отменяет контроля анализов по другим поводам.
По поводу лимфостаза вопрос. Хожу в бассейн, скандинавская ходьба, ношу рукав при физнагрузках. Что можете еще посоветовать?
Да, ничего.
А вообще, что такое лимфостаз? Вот вы же сказали, да, это вот женщина, у которых мастэктомия, убирает грудь, и возникает такой большой отек, да, вот. То есть он вообще, что ли, никак не лечится, Андрей Львович?
Но сама по себе мастэктомия к этому не имеет отношения.
Да.
Имеет отношение лимфодиссекция, которую делают. Вот это ровно те принципы и подходы, которые изменились, потому что раньше всем женщинам обдирали вот лимфатические узлы там, первого, второго, третьего порядка до сосудов, что вообще не имеет под собой никакого смысла с онкологической точки зрения. Естественно, на этом фоне возникает лимфостаз. Сейчас лимфодиссекция выполняется существенно менее обширных объемах. Зачастую лимфодиссекция в большей степени является не столько лечебной, сколько диагностической процедурой. Если она подтверждает наличие метастаза в ближайших лимфоузлах, проводится лучевая терапия, которая уже их убирает. Все больше и больше делается процедуры биопсии сторожевого или сигнального лимфатического узла.
А расскажите про этот, потому что не так давно стали же делать вот эту биопсию.
Ну, относительно. Это у нас она вот так вот в широком клиническую практику вошла не так давно, как хотелось бы, а так, в принципе, весь мир уже там последние 10 лет работает так. Идея в том, что мы не убираем лимфатические узлы, но по умолчанию в каком-то объеме, а путем введения либо кращевого препарата, либо радиофармпрепарата в опухолевую ткань, маркируем первый на пути лимфоотока узел, который дренирует данную зону, где находится опухоль, селективно удаляем только один этот лимфоузел, исследуем его. Если первый лимфоузел, соответственно, чистый, это означает, что и другие лимфатические узлы, они тоже не изменены, не поражены. А, соответственно, пациент при этом не переживает какую-то обширную и, получается, ненужную ему лимфодиссекцию, а удаляется один там из маленького разрезика лимфатический узел. Это не приводит ни к какому лимфостазу. Если же, вот, как спрашивает наша слушательница, лимфостаз уже есть,
да.
Но с этим действительно объективно сложно бороться. Безусловно, есть определенные хирургические процедуры, которые пытаются восстанавливать лимфатические сосуды, но это, в общем, не гарантирует успех на 100%. А так, это вот ровно тот объем действий, движений, которые она выполняет. ЛФК, компрессионные рукава и так далее.
То есть, это на всю жизнь такой кошмар, да?
Ну, в том или ином объеме, да. Но нужно будет всю жизнь об этом помнить.
Ой, спрашивают про люминальный рак молочной железы. Расскажите поподробнее. Слушайте, я про трижды негативный знаю, помню. Мы много раз говорили, да, самый страшный такой получается.
Угу.
Жесткий какой-то, вот я не знаю как, ну, с плохим прогнозом рак. А вот люминальный, что-то мы про него, по-моему, не говорили. Что это такое?
Ну, есть несколько молекулярных подтипов рак молочной железы. Вообще рак молочной железы – это вот общее название, вот как автомобиль, который может быть хорошим и плохим, не буду называть.
В общем, все, чтобы никто не обиделся,
все поняли, о чем я говорю. Да. Ну, в общем, скажем так, разными
они. Да.
Да, соответственно, глобально есть 4 подтипа. Это люминальный А, люминальный Б, HER-позитивный и тройной негативный. При люминальные типы опухоли А и Б, это то есть опухоли с высоким уровнем экспрессии эстрогена, прогестерона, с достаточно высоким, то есть гормонозависимые типы опухоли, они в принципе более прогностически благоприятные. Конечно, самый прогностически благоприятный вариант — это люминальный А, при котором достаточно высокие цифры значения эстрогена, прогестерона и низкий индекс пролиферации активности вот этой ки, которая, собственно, говорит о степени агрессивности опухоли. Ки-67. Соответственно, при этом типе опухоли, особенно если мы говорим о достаточно ранней стадии, он часто диагностируется на ранней стадии, потому что он позднее метастазирует, практически всегда очень хороший прогноз. При этом типе опухоли, как правило, мы ограничиваемся операцией и послеоперационной гормональной терапией. Химиотерапия проводится крайне редко, но только при большом поражении лимфатических узлов. И вообще вот такие пациенты живут, как правило, очень долго и без возврата болезни.
Угу. Тут снова про вот тут такой вопрос по поводу наследственности. Нужно ли сдавать анализ на определение мутации BRCA1, BRCA2, если у моей мамы и у бабушки рак молочной железы, мутации не выявлены?
Ну, если бабушку и маму проверили, у них мутации нет, то, соответственно...
А может быть, просто это, ну, как бы считает, что
да,
нет?
Да, да, да.
То есть тогда тут можно немножко выдохнуть, да?
Да. Если мы правильно поняли, если у мамы и бабушки есть рак молочной железы, то, конечно, эта ситуация достаточно подозрительная, она требует анализа всех вот этих вот генетических предикторов. Поэтому, если мама с бабушкой не проверялись, то сдавайте. Если мама с бабушкой проверена детально, то можно жить спокойно.
А спустя 5 лет после операции фиброаденома появилась вновь. Что могло, что это помогло способствовать этому? Скажите, пожалуйста, боюсь, чтобы не переросло в рак. Мы же говорили, что этого рака это не перерастает. Но рецидив, значит, бывает фиброаденома, да? Как и всего прочего в организме.
Нет, ну, все в организме может возникнуть. Это сложно назвать рецидивом.
Угу.
Может, вот. Но да. Вот возникла фиброаденома. Надо смотреть за ней, делать ультразвук там и прочее.
Да, может быть, второе, третье мнение. Ну, третьего, наверное, не нужно, а то мы сейчас опять по мнениям, кстати, по поводу этого поговорим уже после новостей. В каких случаях необходимо второе мнение обязательно? Почти во всех, правильно, Андрей Львович?
Ну, часто, часто.
После новостей вернемся.
Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Сегодня тема нашего эфира — рак молочной железы. На связи с нашей студией врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылев. Андрей Львович, перед тем, как ушли на новости, говорили мы, ну, как обычно, фиброаденома у нас тут, вот и кисты тоже спрашивают, все переживают, не переродится, это рак. Давайте по факторам риска пройдемся вообще, что по знакам вопроса, что должны делать с собой женщины, чтобы не допустить. Ну, про профилактику говорили, да, за собой следить. Курение, конечно же, это мы об этом тоже говорили. Ожирение тоже. Что у нас там еще?
Вы, Наталья, практически все перечислили.
Да, понятно. Но все-таки, может, какие-то еще моменты?
Дело в том, что при раке молочной железы не так много именно факторов внешнего воздействия, которые мы могли четко связать с угрозой возникновения рака. Курение и употребление алкоголя, да, называется как один из факторов, несколько увеличивающих вероятность, но это там практически для всего. Действительно избыточный вес, действительно сахарный диабет – возраст сам по себе, вот эти вот нюансы лактации, то есть отказ от кормления грудью несколько увеличивает риски. Ну, из основных факторов, наверное, все.
Угу. Так, Андрей Львович, и где вы, куда вы пропали? Не исчезайте, мы вас ждем. Потому что, да, бывают такие сейчас повторные подключения, друзья мои, проблемы со связью у нас бывают. Еще раз напомню, координаты нашего эфира, смс-сообщения сейчас буду уже зачитывать. Смс-портал +7 905 88 88 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. А прямой эфир 8495-7373-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Еще раз напомню, что тема нашего эфира сегодня – это рак молочной железы. И мы тут уже с нашим доктором как раз обсуждаем вовсю все наши как раз темы и вопросы, что связано, на что обратить внимание, как часто проходить обследование, дорогие друзья. А, поэтому сейчас попробуем дозвониться до нашего доктора. Он исчез из сети. Бывают разные моменты, но попробуем, если что, сейчас выйти с ним на связь по телефону. Да, поэтому пока вот такие у вас вопросы от слушателей по поводу фиброаденомы. Я даже могу немножко прокомментировать первую часть эфира. Может ли фиброаденома перерасти в рак? Этот вопрос у нас, на самом деле, сегодня самый популярный. Нет, ни фиброаденома, ни какие-то кисты, как правило, в рак не перерастают, но за этим нужно внимательно обязательно следить. И если есть какая-то действительно быстро растущая опухоль, даже доброкачественная, то тут нужно быть крайне аккуратно в плане того, что как минимум два раза в год посещать своего маммолога, обследоваться, делать УЗИ и в каких-то моментах МРТ. Это тоже в том числе. Так, по поводу мастектомии тут вопрос. Андрей Львович уже у нас на связи по телефону. Андрей Львович, вы здесь,
да,
вы с нами?
Да, Наталья, у меня выключили свет.
Да что это такое? Да. Мы будем ругаться, где там, какой район, придем и разберемся. Ну, хорошо, что вы уже с нами, потому что переживают. Опять по поводу кист, кстати, вопрос. Я тут уже сама взяла на себя роль комментатора, как врача практически. Извините. Большая киста, более 3 сантиметров. Переживая, врач сказал, что нужно удалять, а вдруг ничем хорошим это не закончится. Но у нас переживать, видите, лучше операция не сделана, но в каких-то случаях же это опасно.
Но, дело в том, что, безусловно, нужно каждую ситуацию конкретно оценивать. И показания для удаления кисты могут быть не только и не столько онкологические. Как раз с точки зрения ее какой-то потенциальной малигнизации, если это обычная киста, ничего делать не нужно, облакочисление я имею в виду. Но если эта киста, допустим, воспаленная, если эта киста болит или беспокоит, да, вполне, в общем, можно пойти по хирургическому сценарию. Но надо понимать, что рак здесь ни при чем.
Слушайте, тут вот вопрос по поводу травмы. 1,5 года назад очень сильно упала, грудь была синего цвета. Сейчас появилось, по-моему, пишет, какое-то уплотнение. Что нужно делать, и может ли это быть раком? Ну, кстати, вот это самый частый миф, помните, мы про это говорили, что удары, хотя, может быть, это не миф, могут привести к раку.
Ну, какой-то вот прямой причинно-следственной связи нет, но часто просто какие-то падения и травмы в анамнезе позволяют обратить, ну, несколько более пристальное внимание на вот это вот ушибленное место, а там вдруг внезапно что-то находится. Прямой связи между травмой и возникновением рака нет.
То есть, если вдруг травма такая произошла, то есть нам можно, в принципе, выдохнуть, да, если там все прошло, либо внимательно смотреть за собой и УЗИ почаще
травма,
делать?
Травма, наличие какого-то удара в этой области не увеличивает риски.
Вот. Самое главное, вот что мы хотели узнать. А длительное грудное вскармливание защищает либо нет? У меня, вот пишет девушка большое такое сообщение, у 2 подруг выявлен рак молочной железы, причем кормили по 2 года.
Ну, еще раз, здесь скорее обратная связь. Не то, чтобы защищает длительное вскармливание.
Но об этом многие говорят, что защищает.
Да, отсутствие вскармливания увеличивает риски. Безусловно, у тех женщин, которые кормят грудью, несколько реже развивается это заболевание, но это не значит, что кормление грудью совершенно делает их жизнь абсолютно безопасной, рака точно не будет.
Так, а потому что у нас многие думают, и это даже не миф на самом деле, Андрей Львович. У нас везде об этом думают, что если откормила грудью много, там 2,5-3 года, все, ты защищена на 100%. Просто
нет,
не может быть и все.
Нет, это абсолютно не так.
Вот так вот, дорогие
это
друзья.
Это безусловно, если взять в популяции группу людей, которые, группу женщин, которые кормили грудью, которые нет, людей, женщин, которые не кормили грудью, конечно, риски будут несколько выше.
Угу.
Но это не значит, что во второй группе рак не может развиться.
Ах, также по поводу, как и пластических хирургов, которые говорят, что это 100%, ну, лучше, у кого есть имплантаты, они лучше следят за своей грудью. Это так ведь, да ведь?
Ну, с одной стороны, да, но, опять же, есть, безусловно, операции, при которых, собственно, ткань молочной железы убирается и ставятся импланты. Это больше делается по каким-то медицинским показаниям. Но здесь, естественно, нет молочной железы, нет ткани молочной железы, соответственно, нет рака молочной железы. Но само по себе наличие импланта на угрозу развития рака или на его снижение никак не влияет. Единственное, да, на женщин, у которых стоят импланты, несколько чаще контролируют эту ситуацию, соответственно, несколько чаще находят эти заболевания на ранних стадиях.
Давайте по симптомам пройдемся еще раз. Рака груди. Ага. По стадиям уже тогда думаем, потому что мы понимаем, что есть... Вообще большинство раков протекают, да, хотя вот этот внешний рак, он же как раз... И тут уже все понятно, когда стадия активна. А когда вот нулевая, первая стадия, что-то должно женщину насторожить?
Нет, ну любая стадия рака, она, безусловно, должна насторожить. Он просто алгоритм действий совершенно разный.
Так.
А если, да, если это все-таки там ранняя стадия рака, если это рак гормонозависимый, не агрессивный, то хирургического вмешательства в последующей гормональной терапии будет достаточно для выздоровления. Если это более агрессивная форма, если это люминальный Б или тройной негативный тип, или уж тем более HER-позитивный тип, когда необходима длительная предоперационная таргетная терапия, тогда, конечно, ну вот алгоритм другой, тогда, как правило, мы начинаем с лекарственного лечения, потом выходим на операцию, и зачастую после операции еще продолжается лекарственное лечение. Уже случевые методы добавляются в зависимости, опять же, от объема операции, было ли удаление железы полностью, или это удаление части органа, есть или нет изменения в лимфатических узлах, от этого зависит, будет показана или не будет показана лучевая терапия. То есть нюансов достаточно много. И очень часто как раз ко мне приходят пациенты и говорят, а вот у меня есть подруга, у нее рак молочной железы, ей не делали химиотерапию, или наоборот делали, а вы мне говорите, что она не нужна. А как же так? Значит, там либо ее неправильно лечили, либо меня неправильно лечили.
Да.
Но надо понимать, что вот внутри этой группы рак молочной железы встречается огромное количество разновидностей этой опухоли, огромное количество нюансов, позволяющих сделать выбор там, в сторону одного или другого алгоритма лечения.
Вот, потому что мы как раз говорим, есть гормонозависимый, даже вы сказали, что это по-разному вообще рак лечится. Кто-то говорит, а вот иммунотерапия, таргетная терапия. У всех все разное вообще абсолютно, раз столько раков, и они каждый по-разному.
Иммунотерапия для рака молочной железы применяется только для лечения определенных групп пациентов, как правило, как если мы говорим о диссеминированной стадии тройного негативного рака.
Угу.
Определенными параметрами, такие как повышенная экспрессия PD-L1, то есть при выявлении еще вот этих вот предикторов эффективности иммунотерапии, тогда, да, иммунотерапия назначается. Для лечения локальных форм или местно распространенных форм рака молочной железы, конечно, иммунотерапия не применяется. Таргетная терапия применяется тогда, когда мы выявляем, что речь идет о HER-позитивном раке. Если HER-позитивная опухоль, конечно, это такое долгое самое лечение у этих пациенток, потому что, как правило, они проходят этап шестимесячной химиотерапии, химиотаргетной терапии до операции, и потом еще в течение года этап таргетной терапии. То есть лечение растягивается на почти 2 года.
Ух ты, вот это да, 2 года активно. Ох, тут надо быть, конечно... Ну, это все зависимость, конечно, от стадии, либо это не зависит от стадии, если такой рак, да?
Ну, это зависит и от стадии, от формы, и от состояния пациента, от большого количества нюансов.
А метастазирует на какой стадии? На третьей, четвертой уже рак молочной железы? И куда?
Как ну, правило? Третья стадия, она подразумевает наличие метастазов на регионарных лимфатических узлах. На четвертой стадии подразумевает наличие уже отдаленных гематогенных метастазов. Излюбленные органы-мишени для метастазирования – это брюшина, это печень, это легкие, это кости. Ну, вот примерно так.
А по поводу вот, лечения опять вопрос. Всегда ли операция рака молочной железы, когда ставят диагноз?
Нет. На поздних стадиях, на метастатических стадиях уже операцию делают, если только речь идет о какой-то санации, удалении каких-то участков распада. Если есть отдаленные метастазы, то лечение только лекарственное.
Вот так вот. Тут вопрос по поводу рецидива. Очень боюсь рецидива. 3 года назад был рак молочной железы. Часто наблюдаюсь, но читаю разные новости. И у 2 знакомых, кто вместе со мной лечился в больнице, тоже рецидивы через 7 и через 10 лет. Скажите, пожалуйста, какие методы профилактики рецидива существуют?
Ну, профилактики рецидива как такового не существует. Самый лучший алгоритм – это достаточно четкий контроль. Четкий регулярный контроль. Мы стараемся наших пациентов все-таки меньше, чем наш семейный срок не отпускать. Делать какой-то хотя бы элементарный базовый контроль, пьемый УЗИ, рентген, и так далее, маркеров каких-то, раз в 6 месяцев, не реже.
Рак 6 месяцев – это прям пожизненно? Либо там ближайшие там 3-4 года?
Ну, хотя бы ближайшие 3-4-5 лет. Потом уже можно, в принципе, эти интервалы увеличивать, но раз в год онкологический пациент все равно должен проходить обследование.
Вот так. Не забывайте про это, потому что, получается, это все равно как будто хроническое заболевание, правильно? Любой рак сейчас.
Безусловно, безусловно. Есть определенные формы рака молочной железы, там, в частности, HER-позитивный рак. Учитывая то, что сейчас появляется много новых таргетных препаратов, которые позволяют длительно, годами, даже на метастатической стадии контролировать состояние таких пациенток, то зачастую, да, даже с метастазами, причем серьезными, там печень, легкие пациенты, на таргетной терапии живут годами, и все с ними в целом хорошо. Поэтому, да, в принципе, это заболевание можно совершенно спокойно воспринимать как хроническое.
Тут такой вопрос. После радикальной резекции в 2022 году УЗИ показало олигранулемы рубца. Появились спустя почти 1,5 года. Нуждается ли это в лечении биопсии какой-то?
Если это действительно гранулемы в области рубца, то нет.
А что это такое олигранулемы?
Их часто путают с метастазами в рубец. Mm-hmm. Поэтому лучше все-таки показаться врачу, который в этом занимается. Иногда бывает местный рецидив в рубце, который действительно, на который должным образом не реагирует, потому что принимают их за какие-то гранулемы. Поэтому, ну, показать это кому-то еще, наверное, имеет смысл.
Вопрос. Что такое местно распространенный рак молочной железы? Выявили у сестры.
Местно распространенный рак – это рак без отдаленных метастазов.
Так.
Могут быть изменения в лимфатических узлах. Либо речь может идти о какой-то большой первичной опухоли, там, с инфильтрацией кожи, допустим. Ну, то есть уже стадия опухолевого процесса, местная первичная стадия, достаточно серьезная, но отдаленных метастатических очагов еще нет.
То есть это достаточно ранняя стадия получается, да? Либо это...
Ну, нет, это недостаточно ранняя стадия, это уже, как правило, местно распространенный рак, это 3-я стадия.
Ого,
но
вот видите.
Без отдаленных метастазов.
Ну, это тогда, как правило, прогноз вот такого состояния?
Опять же, все зависит от типа опухоли.
Угу.
Здесь мы не можем с раком молочной железы там, говорить о прогнозе, ориентируясь только на стадию. Местно распространенный, но при этом люминальный А-тип опухоли, как правило, всегда характеризуется с хорошим прогнозом. В случае, если мы говорим о местно распространенном или даже локальном раке, но тройном негативном, прогноз уже хуже.
Ох, слушайте, конечно, это вообще страшное явление, как рак молочной железы. Вот возмущается либо не возмущается, тут женщина пишет, почему у молодых столько рака молочной железы? Может быть, в питании что-то не то? Но мы уже говорили по поводу факторов риска, но питание, это, мне кажется, у всех у нас не идеальное, скажем так. Везде есть и гормоны, и все, что хочешь в питании,
да,
в молоке.
Да, это правда.
То есть от
это
этого...
правда, угу. Питание к развитию рака молочной железы, ну, в последнюю очередь, имеет отношение, но действительно у молодых девушек сейчас достаточно рано, достаточно много находится заболевания, и проблема еще заключается в том, что у молодых чаще встречаются как раз вот эти агрессивные формы, вот тройной негативные и так далее, нежели у возрастных пациентов.
Поэтому внимательно за собой следим, еще раз говорим, если что-то беспокоит, то быстрее бегом на УЗИ. А вот если под знаком вопроса что-то выявили на УЗИ, то какой алгоритм действий? Сразу надо идти к онкологу-мамологу, да, Андрей Львович? Если вот подозрение какое-то врач УЗИ ставит в поликлинике?
Ну да, безусловно, нужно идти к онкологу и делать уже такие более серьезные диагностические процедуры. Если мы видим, что это... Есть же, как правило, вот первоначальная диагностика – это УЗИ. По УЗИ есть достаточно четкие критерии, на основании которых мы можем либо продолжить наблюдать это образование, либо оно все-таки нуждается в биопсии. И, соответственно, если есть необходимость в проведении биопсии, ее надо реализовывать и дальше уже действовать по ее результату.
Тут вопрос по поводу солнца спрашивают. Год назад было лечение, нулевая стадия рак молочной железы у тети. Сейчас собираемся ехать летом на юг. Можно ли спокойно отдыхать? Переживаем.
Да, ради бога, конечно.
Ну, у нас же, помните, по поводу этого, сколько было обсуждений, что и бани, и сауны, и излишний загар, все всего боятся, вдруг, не дай бог, вернется рак. Перегреют и прочее. То есть, если все хорошо, человек в ремиссии, то ничего не вернется, правильно?
Ну, опять же, нулевая стадия, это значит, что речь идет, скорее всего, о раке инситу, то есть о раке, который там чисто технически не может еще дать метастазы.
Ух ты.
Соответственно, угу. Ну да, потому что он еще просто не дорос до тех структур, где он мог бы там дать вот эти вот процессы метастазирования обеспечить. Соответственно, радикальное лечение рака инситу, оно полностью гарантированно закрывает этот вопрос. Что касается, в принципе, солнца, то для наших тоже пациенток, даже уже с более серьезными стадиями, даже в процессе активного лечения надо понять, что нет такого, что вот, да, вот солнечные лучи в разы делают какие-то там риски более значимыми и очевидными. Нет. Естественно, от солнца надо в той или иной степени беречься всем. И лежать под прямыми солнечными лучами я никого не призываю. Но онкологический пациент, ровно так же, как и любой другой здоровый человек, может совершенно спокойно с солнцезащитными кремами, с высокой степенью защиты находиться на солнце и получать от него удовольствие.
Так, но опять же, помним про риски меланомы, про которые мы говорили тоже,
это
в том
правда.
Числе.
Это правда.
Да, лучше под зонтиком и лучше в суперсолнечную погоду, конечно, не в дневное время суток не выходить на солнце активное.
Либо использовать действительно крема с высокой степенью защиты.
Да, даже до 100, вот видела, УФ-фактор, по-моему, 100, даже до такой степени можно сейчас защитить.
Как правило, 50 вполне достаточно, чтобы спокойно себя чувствовать.
Тут спрашивают, как выводить химиотерапию? Вообще, нужно ли, может быть, какие-то НТРС-гель принимать или что-то? Каждые 3 недели капают? Либо ничего выводить не надо?
Нет, ничего выводить, естественно, не надо. Это такая вот пациентская история, да, не врачебная.
Да.
Выводить. Нет, безусловно, химиотерапия... она сказывается на жизни пациента. Безусловно, есть определенный набор побочных эффектов. Безусловно, есть определенные шаги, которые могут эти побочные эффекты минимизировать. В случае с химиотерапией при раке молочной железы, как правило, мы говорим либо о гематологической токсичности, то есть токсичности со стороны крови, картины крови, либо гастроинтестинальной, со стороны желудочно-кишечного тракта. И то, и другое, в принципе, можно предотвратить, используя определенные препараты, мониторы состояния динамики, контролируя кровь, может быть, чуть чаще, чем это рекомендуют. Тогда вот этот нехитрый набор факторов позволяет в целом переносить химиотерапию достаточно неплохо. Ну и, естественно, я всех призываю стараться использовать хорошие качественные препараты, хороших производителей.
Вот, и мы как раз по поводу второго мнения хотели же пару слов сказать, что в каких случаях вообще нужно второе мнение в лечении рака, когда поставлен диагноз?
Ну, здесь сложно выделить какие-то конкретные случаи. Я думаю, что любая ситуация, которая подразумевает какое-то определение режима лечения в рамках одного учреждения, требует какой-то перепроверки или консультации где-либо еще. Безусловно, не нужно каждые 3 месяца бегать за вторым мнением, но если, допустим, выставлен онкологический диагноз, проведен некий консилиум, рекомендован некий лечебный алгоритм, некая лечебная программа, далеко не всегда эти алгоритмы, я не пытаюсь утверждать, что они неправильные, нет, но далеко не всегда они оптимальны, далеко не всегда они идеальны. Поэтому сходите послушать, какие еще есть опции, что можно еще дополнительно включить в эту программу, чтобы делать лечение более эффективным, я думаю, будет не лишним.
Такой вопрос. Прошло 7 месяцев после удаления молочной железы, до сих пор не перестает болеть рука в области подмышечной впадины. Лимфостаза нет, но боль сильная. Постоянно пью препарат. Что делать? Там что-то, может, перерезали какие-то окончания, может быть, нервные? Бывает такое, да?
Нет, но тут может быть достаточно много причин. Здесь может быть и какой-то грубый рубец, который тянет в этой зоне. Может скапливаться лимфа, на самом деле, под кожей, которая просто распирает и давит. Я бы рекомендовал сходить и сделать УЗИ в начале этой зоны, посмотреть, нет ли там лимфы. Часто после удаления дренажей из подмышечной области лимфа собирается, если, собственно, врачи эту ситуацию игнорируют, не аспирируют ее шприцами, не удаляют просто, то она там как-то инкапсулируется, давит и доставляет пациентам такой дискомфорт. Поэтому сходите сделать ультразвук, он, я думаю, многое прояснит.
Спасибо большое. Ну что ж, наш эфир заканчивается. Андрей Львович, благодарю. Было очень интересно, полезно, очень много вопросов от слушателей. Конечно, хочется пожелать всем крепкого здоровья. Вас благодарю за чудесную, прекрасную, необходимую, правильную информацию для всех наших волшебных женщин. Врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Пылев был вместе с нами. Благодарю.
Большое спасибо вам, Наталья. Всегда рад общаться с вами и с нашими слушателями.